Давайте начнем с вопросов, пока все не подтянулись. А вас интересует праздник Иоанна Купала?
Да, зачем он еще на нем будет делать? Что он вообще олицетворяет?
Ну, есть два праздника Иоанна Купала. Один древний, а астрологический или астрономический, точнее, ну, это... Ну, это по Солнцу, когда там день равен, ну это. А есть такой традиционный, ну, национальный, что ли, когда там это сжигают там чучело такое, вот это вот, такой языческий, так сказать.
Это праздник,
да? Да, да. Вас какой интересует? Это праздник мистический, очищение огнем и водой. Прыгают через костер. Если вы хотите попасть, у нас каждый год проводится этот праздник, я в нем участвую всегда. Костер выше моего роста где-то раза, ну, в полтора-два. Да. Длиной где-то, это каждый год. Если хотите, можете туда попасть. В Запорожье каждый год проводится праздник Ивана Купала. И там, ну, самое много было, сколько человек. Его проводит клуб «Логос». Туда присоединяются многие другие организации, мистические, полумистические. Вот, всякие. До утра гитара, песня, все такое, хороводы вокруг этого праздника. Вы можете быть участником.
То есть это просто для очищения души?
Нет, душу чистить не надо, она и так чистая. Для очищения тела, сознания, которое не есть сама душа. Вот. Сознание — это как бы свет души. Сознание — это то, что пронизывает что-то другое. Вот, например, наше тело пронизывает сознание, и поэтому оно живое. Если сознание перестанет пронизывать мою левую руку, значит, ее парализует. Она будет висеть как плеть. Сознание — это как свет. Вот. И будут нервы, будут ну, все это будет, но она не будет, я не могу ей владеть. Конечно, да. Вот. То есть вы можете просто присутствовать. Таких праздников много.
А когда он
будет? Все праздники раньше, они были 6-го, не помню какого, 6-го. Ой. Ну это летом. Это летом, это уже тепло, это уже купаются. Нет, оно, по-моему, 6-го на 7-е. 6 на 7, но это такой национальный, но там не день солнцестояния, не день, там разница, да, там стиль как-то сместились немножко.
В июне или в июле?
По-моему, я уже в июне, наверное, да. Да. Ну, я не готов просто, я же вам уже хвастался, что у меня очень хорошая память дырявая, да, я как-то это не очень запоминаю. Мне обычно сообщают: сегодня Кадыш, завтра Иоанна Купала, послезавтра Новый год. Я не держу в памяти эти вещи. Вот. Я просто знаю суть, что благоприятные вещи, те, кто вот это прыгал, чувствуют, например, если муж, жена немножко там не сильно они это ладят, они на Иоанна Купала просто прыгают через костер и потом хорошо ладят.
Да.
А, и поэтому мы делаем костер длинный, метров 25-30, длинный, но он вот такой, как... И в одном месте он очень высокий, там такие отчаянные прыгают, а в другом, и он так меньше, в другом конце там ребенок может перешагнуть его просто. То есть, чтобы для всех было доступно. Этот костер украшается засохшими гирляндами, которые из храмов приносят. Весь украшается, и они потом там сгорают тоже.
Сколько стоит такое мероприятие? Сколько стоит для басни?
Ничего не стоит. Просто приходите, и все.
Вы нам скажете, когда оно будет?
Хорошо, скажу. Но это летом, это уже тепло, это не скоро еще. Во всех газетах обычно, в Запорожье, да, это уже несколько лет происходит в Запорожье. Ну, это один из праздников. Ну, хороший праздник. Это он, ну, вот это славяно-арийские веды говорят, это наш праздник, а просто славяне говорят, да и он наш. Христиане говорят, нет, он наш, другие, ну, это... Очень многие праздники, когда пришло христианство, христианизированы, а некоторые, ну, не получилось. Я рассказывал, как 1 мая не удалось христианизировать, и его, вот 1 мая, да, ему 5000 лет этому празднику. Вот этот, солидарности трудящихся, он так изначально и был, солидарности. Начался 5000 лет назад, вот, а... И поэтому его объявили Вальпургиева ночь.
1 мая?
Да. Ну, это 1 мая я вам расскажу. Что вы хотите рассказать про 1 мая? Таких праздников очень много.
Это та ночь, где переодеваются
шампаш. Это вот когда демонстрация 1 мая. Тема сохранилась. Это не залепили один праздник другой. Это так и было, что все мирились, прощали друг другу долги. Вот, и, ну, правда, всю ночь потом там еще, ну, веселились, бдение было. Но это то, что мы не звери, то, что надо было со всеми помириться, кто должен был отдать, нет, значит, простить долг. Вот такие вещи были. Такие вещи. 5000 лет назад этот праздник праздновался на всех материках. Потому что прилетели какие-то учителя. Вот, год точно неизвестен, известен точно день, 1 мая. А когда улетели, неизвестно, но известно, как их звали. Ну, с территории Великобритании улетели они через 300 лет после того, как прилетели. И с тех пор стали в кельтском регионе праздновать, ну, отмечать это дело, их улета. И праздновали это во всем мире. А потом пошла чистка истории, стали уничтожать истории, в том числе праздники, потому что праздники, они же, ну, символизировали или оставляли в память в народе, когда какое-то событие произошло. И вот этот праздник был самый стойкий. Помните, интернационал там шепотом пели, да, где-то? Когда пели? 1 мая пели. А почему? Это не Энгельс придумал. Вот. И пришло христианство, не смогло уничтожить, объявили сатанинским. Все равно народ праздновал. Все равно народ праздновал. И все-таки в Германии сдались, христианство сдалось, и объявило его это праздник святого Вальпургия. Ну, христианизировало. В других регионах не согласились. И вот, смотрите, менялась власть, какая угодно была там, феодальная, социалистическая, капиталистическая. Праздник жил, и в конце концов решили, ну, если нельзя их прекратить, как это, пьянку нельзя прекратить, надо организовать. Да, и товарищ Сталин, и Дито Перрон, это Аргентина, и генерал де Голь де Франция договорились, что это будет Международный день солидарности трудящихся. То есть очень многие праздники и традиции, которые мы считаем советские, а на самом деле они очень-очень древние, вообще никакие не советские. И потом мы их находим вообще в других местах, где вообще культура другая, потому что когда-то была культура у всех одна. И эти праздники и ритуалы имеют глубочайший смысл. И мы об этом немножко забываем. Если бы мы знали еще смысл, они имеют реальную силу. Например, когда я провел обряд, я и жена провели обряд венчания, по вайшнавской традиции. И я знал, что если вот в православной церкви такой же обряд, такой же эффект происходит. Жена полгода не видела во мне недостатков вообще. Вот такой смотрела в упор и не видела. А я ничего не сделал, не изменил поведение. Просто не видела. Магия. Но есть магия. Магия, которая... Ну пусть... И, в принципе, раньше каждое изменение человеческой жизни должно было сопровождаться обрядом. Это отворачивало людей от вмешательства некоторых сущностей, которых в народе называют бесами. И они не мешали жить. Но если люди думают, почему? Потому что любой обряд предполагает наличие какой-то высшей силы, которая может тебя защитить. Но человек сам по себе, сам с усами, да, ну, он просто открывается, и ну, защита очень нужна. Вот. Это называется религия. Религия. Есть религиозная мафия, которая зомбирует человека и делает хуже, чем он был, менее радостным, менее свободным. А есть религия, которая освобождает человека, которая не порабощает, не делает его должным. Вот.
Спасибо.
Добрый вечер. Еще один вопрос, и мы начнем тему. Да. Что-что?
Гнев воли другого. Вот непонятно.
Гнев воли к другого? Если я не сострадаю к другому человеку, то есть мне его ну, не жалко как минимум, я ничем не могу ему помочь. А сострадание состоит из четырех частей, одна из них, которая называется гнев к боли другого. А на самом деле никто никому помочь не может. Помогает, вот религия помогает только Бог. Бог. И Бог проявляется в этом мире как нечто неконтролируемое, нечто, ну, все, что мы можем проконтролировать, Богом не является. Любое явление, которое мы можем проконтролировать, единственное явление, которое мы не можем проконтролировать в этом мире, это гнев. Гнев. Об этом говорится. Творец Вселенной, Господь Брахма, не может проконтролировать гнев. А он самый умный, самый разумный. Да? Считается, если человек гневается, он неразумный. Вот он, Брахма, который ну, разумнее нету, не может проконтролировать. И гнев может быть направлен... я не буду повторяться, мы тут говорили, как гнев растет у каждого человека. Когда начинает заканчиваться счастье, гнев растет в 6 этапов по чакрам, поднимается. Когда он достигает 6-й чакры, он... Из межбровья, вот где третий глаз тут рисуют иногда, выходит, из межбровья и глаз. И когда человек гневается, написано, надо по этикету в ведической традиции смотреть ему в стопы. Потому что в этом человеке гнев у человека зрел долго, он вынашивал его. Ты глядя, и это этикет такой, посмотришь ему в глаза, ты прямо за секунду заразишься бесплатно. И этот гнев выжгет у тебя там все благочестие. То есть он это заработал. А ты вот и поэтому, когда человек гневается, надо смотреть ему это так, смирение говорится. Вот для чего? Это этикет, он говорит о технике безопасности элементарной. Вот, это, да, это гнев, который, на самом деле это гнев, это, можно сказать, что это плохо. Но смотрите, поскольку гнев не является подконтрольным человеку, он значит является подконтрольным Богу и... Господь управляет гневом. И гнев – это рвота лжи по-другому. Человек, когда нафаршировал себя ложным смирением, ложным... А можно свет? Это, а то сейчас будет смеркаться. Угу. Ложным смирением, ложным... То есть, знаете, таким... слышали, что в тихом омуте черти водятся, да? Если человек сразу правдив... И не очень заботится о своей репутации, он что видит, то и говорит. Ему так сказали, ну, сам дурак, и все. Вот такие люди, они больше, у них никогда ничего не ломается, не это, они, может быть, резкие, ну, к ним уже так привыкли, и все. Но у них и проблем нет, они не заболевают особенно. А люди, которые держат себя в рамках, они начинают лгать. И ложь накапливается, накапливается, накапливается. Ложь это... Ложь есть смерть, сказано в Библии. Это мне вроде бы мне не нравится, я не могу эту информацию переварить. То есть я ее не принимаю, я ее не перевариваю, но делаю вид, что все нормально. И она мне там остается как шлак. Чаша лжи. Не чаша терпения, а чаша лжи. Это когда там накопится до краев, она никуда не девается. И последняя капля, и я возверяюсь. Это Господь меня берет за ноги и вот так вот вытряхивает. Говорит, дорогой, отравишься. Я перестаю иметь вид благочестия, но и он меня снова делает живым. Вот. Это обычная история, что я сказал. Но и написано, Есть такая книга «Нектар наставления», и там в первой мантре написано, что уравновешенный человек, то есть кто может быть учителем? Тот, кто усмирил свой гнев, кто может контролировать гнев. И в комментарии написано, контролировать гнев никто не может, но его надо перенаправить. И от гнева мы избавиться не можем. Не можем. И слава Богу. Потому что гнев это, если у человека попросту взять и убрать гнев, это означает убрать его связь с Господом. Убрать связь с Господом. И когда религия говорит, что надо вот так вот и вот так вот и ничего, а это не религиозный человек. Религиозный человек обязательно имеет гнев. И я сейчас то есть обычный человек, у него тип жизни секс, оборона, еда и сон. Четыре принципа жизни, как у животного. Это обычный человек. У духовного человека эти четыре принципа заменяются на другие принципы. Чистота, правдивость, аскетизм и что еще? И милосердие. Вот эти три. Чистый может быть и материалист, правдивый может быть материалист, чистый может быть материалист. Но милосердным материалист быть не может. Потому что это и у дьявола вот эти есть. Люцифер, знаете, какой чистый, да, аж блестит. Вот. И честный может быть, да. Закон кармы на нем висит. Он по справедливости все может делать, да. Ну, обман это его работа. Вот. А милосердие состоит из четырех вещей. Это там дружелюбие, там то-то-то-то-то, но самое главное. И вот эти три тоже материальные, но четвертый составляющий милосердия – гнев к боли другого. Когда я смотрю и не могу видеть это, как ему плохо, тот кто-то его обижает или ему плохо. И я, когда человек гневается, он перестает считать свои ресурсы. Он перестает думать, что будет потом. Он теряет разум. Разум уходит в сторону. Понимаете? И тогда, если в этом, да, вот он просто он сжигает всю свою ложь, и потом ему становится легче, он с нуля начинает, но он живой, потому что он так себя заколотил в гроб разных там правил, предписаний, которые он не может выполнять, но делает вид. И Господь это его начинает доставать с помощью таких каких-то черных учителей, они в шпильке, и человек взрывается, теряет вид благочестия. Ну, хоть дышать его можно было, да? Так вот это, но он, потому что в здравом уме он будет блюсти свою репутацию, когда у него ум, не ум, а разум, вернее сказать. Так вот, когда человек видит, и у него такая же реакция, и вот садху, святой человек, он испытывает такую же реакцию, когда он видит, и он думает, он не знает, хватит ему ресурса, не хватит исправить ситуацию, он идет и начинает это делать. И Господь смотрит, говорит, куда же ты такой маленький мурашка, ну надо же тебе помочь, наверное. И таким образом святой человек имеет неограниченный, безграничный лимит сил, потому что он кидается, несмотря ни на что, но это связь с Богом. И поэтому от гнева отказываться нельзя. Если религия нам рассказывает, что вот гневаться нельзя, вот это шанти, умиротворение. Умиротворение не в этом заключается вообще. Умиротворение это мир с Богом. Мир с Богом, с совестью, я не против совести не иду. А иногда совесть тебе скажет, иди оторви ему голову. Вот так вот, как этому Николаю Угоднику сказали. Именно за это он стал святым. За то, что дебош устроил на Вселенском соборе. Посмотрите вот всех святых. Они периодически что-то, и Господь им это говорил. И именно в гневе, когда в гневе, или в величайшем сострадании, гнев это одно и то же.
Вы имеете в виду разные виды гнева, правильный гнев, потому что есть же гнев как следствие неисполнения какого-то желания, он тянет за собой вспышку гнева, и гнев это как характеристика буйного невежества. А какой вы тогда гнев сейчас говорите, правильный?
И в первом, и во втором случае это сам Господь. И в первом, и во втором случае это сам Господь, гнев. И Он спасает меня, спасает. И в ведической традиции олицетворение гнева Господь однажды пришел. Знаете, в каком обличии? В форме человека. Нарисимхадева, да. И там Он спас Его преданного и наказал. Он это наказал Хираньякашипу, но в то же время Хираньякашипу во время этой операции, когда он ему там кишки выпустил, стал преданным и святым человеком. Он предался ему, и там в 9 этапов там целый семинар есть. То есть, когда Господь касается гнев, то есть гнев, когда он очищает человека от чего-то. То есть это сам Господь. Все остальное мы контролируем. Если человек вздумал контролировать гнев, ну, значит, это до свидания религии, до свидания Господь. Я сам уже тут Господь, понимаете? То есть это сила, это такой цунами, которая просто вламывается и нарушает все. И все нарушает. И резко все меняет. Милосердие способно сделать чудо. А туда входит гнев. Чудо. Это когда не по карме у человека все нормально становится, а просто там сколько было вливаний, там все взяли и изменили, просто отменили карму.
Простите, пожалуйста. Да. Но ведь гнев из-за того, что у меня что-то не получилось приобрести, это же разная вещь.
Есть любовь, есть вожделение. Говорю, любовь и вожделение, а они одинаковые по силе, но разные по направлению. Это разный вектор. Вожделение – это та же сила. Это очень сильная сила. И без этого там, мы жить не можем. Если у нас нет ни любви, ни вожделения, называется депрессия, то хоть до петли просто. Человек просто не хочет жить, он останавливается. И поэтому что-то должно быть. И если у человека нет любви, не надо у него не спешить отнимать вожделение. Потому что... Это называется ананда, блаженство. Потому что человек живет из-за блаженства, он не живет из-за знания, не живет из-за... Это блаженство, ну просто вектор неправильный, просто неправильный вектор. Встреча с Господом не меняет человека. Вот он столько-то грешил, смотрите, вот такой вектор, в ту сторону столько грешил. И религия-то я не изменяю, вот это меньше грешу до нуля, и потом начинаю вот увеличивать свое благочестие. Нет. Встреча с Господом, этот вектор берет и разворачивает на 180 градусов. И вот сколько у меня было, огромный такой вот вектор, сила была, сила, точно такая же любовь становится. Просто меняется вектор. Вот встреча с Господом что-то делает. Она не кромсает человека по частям. Сразу меняется. Это называется преданием. Если человек слабенький, вот слабенький, вот такой, он практически вот уже святой, а он слабенький, он там через губу не переплюнет, у него все в жизни наперекосяк, об него все ноги уже вытерли. И вот он был материалист, и он становится верующим. И он становится таким же самым слабеньким верующим. А демоны такие страшные демоны, убийцы там, я не знаю, встреча с Господом делает их очень сильными, они за собой тысячи потом верующих становятся. Как апостол Павел, он гнал христиан, да? Очень успешно гнал. А потом столько сделал, сколько ни один апостол не сделал. А что? Он встретился с Господом, 3 дня отвалялся там. И все. И с той же самой силой. То есть это люди активные. Это кто был на последней лекции? Вера растет не в храмах, вера растет вот тут на улице. Оно растет в жизни. Сколько раз я рискую, столько растет моя вера. Вера — это я не все перепроверил, а думаю, авось. Вот это, и знаете, как я там сталкивался со многими уголовниками, из них потом такие верующие сильные были за собой. Потому что он слово говорит, и там просто чудеса. Он рисковал. Он был полный криминал. И есть такие вот все заплачено, и вот это. И веды говорят, это самые негодные люди, самые низшие из людей. И попадут они в самый тяжелый ад, анхатамисра называется, обыватели, которые ищут зону комфорта, которые все по правилам хотят. Господь по правилам не действует. Ну, это другая тема. А вопрос-то какой был? А то надо начинать уже. А? Ну, гнев, да, гнев. Да, я смотрю, все правильно. И обыватель смотрит, ну, все правильно, там карма такая. А когда человек гневается, он правила, то есть разум со всеми правилами отходит в сторону, он говорит, реально больно, хочу помочь, сострадание, не могу видеть, как оно ему больно. И это делает что-то вот. Он не ориентируется на правила. И Господь именно так смотрит. Он, ты его только позови. И он не смотрит, он милость, он не по правилам тебе спасает. Он смотрит, ему все равно, сколько у тебя там грехов. Ты его просто позови как-то. Вот и гнев. Если человек обретает это, боль за другого, Господь говорит, это мой парень. Ну, это и женщин касается одинаково. Вот. Это люди с огнем. Почему? Огонь – единственная сила, которая не оскверняется никогда. Понимаете? Вот в Кали-Юге в это время вода осквернена, воздух осквернен, земля, вот все. Разум осквернен, ум осквернен. 8. Обычно считается там 4 стихии, в некоторых традициях 5, в ведической традиции их 8. И только огонь не оскверняется. Вот все оскверняется, огонь не оскверняется никогда. Потому что огонь – агни, язык – Вишну. То есть на который можно там жертвоприношение положить. Понимаете? Если у человека есть огонь, а это гнев, вот, то есть надежда, что он живой. Если огонь затух, то все. Когда человек помнит, если возьмем ведические всякие там пураны, когда какой-то там демон или садху там какой-то делает аскезу, там на райских планетах начинает дым идти, все раскаляется. Стихия огня, потому что он это аскеза очищает, и сразу огонь проявляется. Ну что такое гнев?
В наше время.
В любое время. Это огонь, это единственное, что остается нетронутым ни при каких обстоятельствах. Стихия огня. Огонь это то, что он как Господь. Он как Господь. Он может сжечь испражнение, не сквернившись. И Господь может, или святой, он может вот подойти к прокаженному раз-раз, а сам не заражается. И вот только огонь. Вода заражается, земля заражает, воздух заражается, радиация, все. Огонь не заражается. Огонь всегда чист. И вот это вот... учение преисподней, убери огонь и занимайся вот этой религией. Огонь вот убери, все, ты пропал. Тебе нечем больше очищаться. В наше время огонь, только огонь гарантирует жизнь, если огонь есть в человеке. И надо разобраться, что тушит огонь. Знаете, что тушит огонь в человеке? Огонь сердца, говорится. Знаете что? Знание. Знание тушит огонь. И поэтому в древних мистериях, в современных мистериях, прежде смотрели, достаточно ли у тебя сердце горит, чтобы тебе давать знания. Если сердце не горит, будь ты такой бестолковый, но живой. Потому что знание тушит сердце. Очень тушит. Знание это тяжелый груз. Потому что огонь, он палит все, не перебивает, не это... У Ямараджа, Господа смерти, есть он огонь, и он палит там хорошие, благие дела, дурные дела людей, все палит, кроме трансцендентных. Везде огонь, огонь не разбирает. А правила разбирает. Правило это кармическая вещь, причинно-следственная связь, которая третий закон термодинамики, закон кармы, который в принципе ноль, оно ничего не значит. И знания, знания уйдут рано или поздно. Знания нужны вот уголовникам, которые еще не трансцендентные люди. Когда человек просто влюбился, он уже без знаний работает. Он же кого-то еще спрашивает, с какой клумбы ему цветы нарвать, что ли? Нет, не спрашивает. Знание уже отменяется, и когда человек в влюбленном состоянии, ну это дар Божий, иногда человеку дается, чтобы по карме свести, а речь идет о том, что человек всегда в таком состоянии находился, и тогда знания ему не нужны, они просто упраздняются. Он горит, горит. Ну, для начала оно ему нужно. Но если Там чуть-чуть горит, и закидать этими знаниями, и оно потухнет совсем, тогда оно не надо. Потому что действие равно противодействию, равное по величине и противоположное по направлению. В результате ноль. На знаниях никуда не выйдешь. Знания ни в духовный мир тебя не отправят. Не очистят тебя. Не очистят. Знания не очищают. Они просто показывают, кто ты. Ладно, мы начнем тему. Начнем тему. И оно похоже приблизительно на то, что мы говорили. Я не знал, как ее начать, потому что все названия какие-то были такие не очень красивые. Ну, я название такое назову, только вы не пугайтесь. Оно называется «Оборотни». Но слово неплохое. Почему? Потому что, смотрите, откуда это слово вообще пошло? Это вот был кто-то, это из фильмов ужасов, да? Или из каких-то сказок. Потом раз, а землю стукнулся, волком стал, потом или так. И смотрите, кто кроме человека может стать оборотнем? А никто не может, только люди. Никто. Понимаете, в чем дело? Смотрите, и все люди, они делятся на две категории. Они либо люди, либо оборотни. То есть я дома такой, на работе другой, помещение другой, и мы говорим, о, это и психология активно работает, а это просто оборотни. Оборотни. И мы думаем, что это нормально, а потом удивляемся, что у нас проблемы в жизни. А вот поэтому проблемы. Святой человек или просто честный человек, что одно и то же, отличается от всей этой категории, что он везде одинаковый. Как-то я общался с одним лектором, он говорит, вот эти лекции я читаю для старших, эти для младших, а этих вот для этих вот. И главное не перепутать, потому что если перепутаешь, будет вред. Это когда я был в армии на Кубе, да, там процветала дедовщина. И вот когда приезжал новый призыв, там читалась лекция для вновь прибывших, а потом читалась лекция для которой уже были, ну и как-то хотели это все как-то, ну, лучше сделать, в общем. И однажды пришли вот эти вот деды, да, деды, которые старший призов, а начальник не определил как-то и начал читать для вот которой вновь прибывшие. Понимаете, что происходило? Было немножко смешно. Вот. Но есть лекции, есть такая информация, которая годится для всех одинаково. Вот это правильные лекции, и они называются проповеди. Правильные лекции называются проповеди, которые годятся для всех. Вот ты первый раз пришел, или там в религиозной традиции 20 лет отрубил. Это называется проповеди, потому что они, ну, на правде основаны. Потому что те все остальные немножечко замешаны на лжи. Вот это вот для старших верующих, для младших верующих, для вновь, эти для атеистов. Настоящая проповедь, она одинакова для всех. И человек, когда он чего-то рассказывает, он может одинаково ребенку, муж, жене, и там тайн нету. Тайн нету, значит, проблем нету. Заметили, вот сериалы, почему они на 200 серий могут растянуть? Кто-то что-то утаил, маленькую вещь, половина в этом знает, половина не знает, и на 200 серий нервотрепка всем. И так интересно. Вот. Я недавно зашел к этой, ну, там дочка, к ней подруга, они обсуждали сериал. Там муж, жена, ребенок. Этот муж любит вот ту жену, а этот муж любит ту жену. Ну, в общем, все немножко перепутались. Вот. А в этой семье ребенок от вот этого мужа вообще. Ну, там мужьям поменяться, и все нормально. И вот полный комплект. И это проходят годы, десятилетия мучений, очень интересных, зритель в шоке, все, да. А просто поменяться. Почему? Поэтому говорится, вот есть грехастха ашрам или домострой, домостроительство брака. Сделайте все правильно и честно. Да, будет неинтересно, но будет счастье. А там жутко интересно, но вот так вот, на нервах вот так вот. И чем озабочены эти люди? Все замешано на лжи, они немножко знают полуправду и скрывают друг от друга, скрывают. И они культивируют ложь. Они ее замазывают, замазывают. И вся жизнь посвящена этому. Они вот так вот все время на пределе. Ложь культивируется. И скажите, о Боге они думают, эти люди? Нет, конечно. А вот если все нормально, есть возможность подумать о счастье, о Боге, и тогда все будет хорошо. Вот. Поэтому вот такая вещь, как нравственность, это не пустой звук, это база правдивости. Нравственность это значит, вот у меня как есть, и я могу ничего не скрывать. Знаете, сколько освобождается потенциала? О чем-то думать, что-то делать. Ложь. Если что-то мне приходится скрывать, это есть грязь. Вот просто не на, ложь это что-то не на том месте. Все правильно, Господь все сделал. Все правильно. Вот если чернозем на стол сюда ляп, вот это уже грязь. А вот там он не был грязью. И поэтому если у меня под боком чужая жена, о какой чистоте может быть речь? Нет. Все правильно, и мы даже узаконим это социально. Сейчас социально однополые браки заканчиваются. Что попало, можно узаконить. Все, что хочешь, только заплати, да. Людоедство узаканивают. Вот. В Германии, и в этой самой, в Японии, в Китае. Да, да. То есть узаконить можно, но так ли это? Счастье будет? Божий ли это закон? Это называется нечистота. Да, то право. Нечистота. И что такое нечистота? Это не абстракция. Говорится нечистота, вот есть слово такое нечисть, нечисть. В этом мире очень много всяких сущностей, которые видит, например, человек в белой горячке. Он видит эти сущности. Вот. И в принципе их можно увидеть в любом состоянии, на любом уровне. Даже самый-самый я святой, вот молюсь там, и я увижу, там целый легион пришел, и меня начинает оторвать от этой молитвы, потому что в результате этой молитвы что-то там, им жарко придется. Вот. Это есть такое местное население. А это местное население пополняется остатками людей, которые не выполнили свой долг. Что это значит? Например, это называется голодные духи или привидения. Это не местное население, это вот человек был. И потом впал в депрессию по какому-то образу, да, ну, по какой-то причине, и решил повеситься. А ему еще полагалось жить, ну, лет 5. Когда человек все исполняет до конца. Он сразу переходит на какое-то новое место, где там ему все приготовлено. Где это все хорошо. Но ему надо. И он решил что-то почему-то, что я, наверное, заблудился. Он не понимает, что это все контролируется. Он, я, наверное, заблудился. Хватит с меня это. Я не могу уже все. Повесился. Вот эти 5 лет. Его там не ждут. И вот он болтается. Вот это состояние привидения самое жуткое. В аду лучше. Описано, что в аду лучше. И вот этих местных вот чертей пополняют вот эти привидения, которые... И смотрите, я назвал крайний момент. Тот же самый принцип срабатывает у нас в жизни. Я, например, работаю на работе, и мне не нравится начальник, меня начинает немножко подъедать. И я думаю, уволюсь как я. Так вот веды говорят, должен честно отработать, терпеть до конца, Потому что если я в каком состоянии я уйду с этой работы, в новой работе я получу то же самое состояние. Нет, не хуже, а точно такое же. Написано, в каком состоянии, это как бы маленькая смерть. То есть работа это ну, одна как бы такая вот линия жизни, да, есть семейная линия жизни, есть такая. Где я как оборву, как я хлопну дверью. Например, вот я скажу, я сделал в жизни 8 переездов, менял квартиру. И не просто, ой, не нравится, я просто делал все честно. И начал с маленькой квартиры, я что-то ее там раз, там это прибил, там это сделал. Когда я переехал в новую квартиру, там это уже было все сделано. Как будто кто-то за меня. И дальше. И когда я въехал в последнюю квартиру, это уже были хоромы, а я ее строил 8 раз. Я уже въехал в это, и там были у меня там сараи, там стали сараи. Вот. И это даже до смешного. А потом мы, ну, тещу мою перевезли сюда, с России. А у нее была такая ситуация. Она, ну, одна осталась, куда ей там, да? И вот она продает свою квартиру, чтобы купить здесь. И когда она ее продавала, квартира была с погребом. И пришли покупатели, да, вот погреб. Но на момент продажи оказалось, что погреб не ее. Ей соседка разрешила. Ну, те, конечно, а те говорят, ну, ладно. И вот представляете, теща покупает ей ту же погреб, и в момент купли тоже выясняется, что погреб ей не принадлежит. Один в один. Вот так закон кармы работает. То есть очень все честно, очень все правильно. И вот я испортил настроение, там, отношения со всеми работниками и решил. И даже начальник меня не любит. Но, понимаете, он не может меня уволить. Говорится, не давайте повода тем, кто ищет повод. Он может ищет повод, чтобы я как-то там проявил какое-то, ну, он не может меня уволить по закону. Но если я что-то так нагрублю ему, и он даже будет меня провоцировать. Вот терпите. Дойдите до конца.
Где я знаю, где конец? Как я знаю?
Конец вам просто предложат вот это новое, и у вас не будет паузы. Иначе вы как привидение будете болтаться без работы. Вот я никогда в жизни, я столько переездов сделал, столько работ сменил, никогда я не был без работы, ни разу. Потому что все вот до конца. И в Ведах это написано. Вот, и китайцы говорят, совершенно мудрый человек доводит все до конца. В браке, в отношениях, до конца. Если вы даже видите, что динамику видите, что там все кончится. Вы должны дойти до конца. Иначе вы в жизни будете некоторое время привидением. А привидение, в этот момент вы ничего хорошего не сможете совершить. В этом смирении, в этом терпении, в этом вот это. Вы видите, что уже плохо кончится. Вы понимаете, у вас уже было что-то аналогичное. Но вы должны дойти до конца. Если вы не дойдете до конца, вот этот период привиденческий, вот в теле я еще не умер, в вас только поналезет всего, потому что будет нечистота. Знаете, что такое нечистота? Незанятость. Когда человек занятый, вот занятый, а вот от безделья, в общем, нечистота, а вот у меня свободное время, и полезли. Полезли и привидения полезли, и это я начинаю бороться с духами, со всякими. Вот это простой принцип. Доводите все до конца. Если вы будете до конца доводить, если вы не доведете до конца, вы этот же период домучаете, но гораздо в худшем состоянии будете. Итак, а теперь поговорим. Это... О чем мы сейчас говорили? Это мы говорили просто о тем, вот называется как? Оборотни. И вот этот момент, когда я что-то бросил, потому что оно мне вот дюже не понравилось, в меня обязательно влезет что-то, которое заменит мне освободившееся место. И оно будет во мне развиваться, как вот этот вот какой-то санитер. И вы думаете, дьявол он меня соблазняет чего-то? Нет, он меня делает этим. Вы замечаете, иногда я хочу, я знаю, что это не надо делать, а тело делает. То есть я становлюсь кем-то, и я сам это делаю, понимаете? И задача наша, с кем я общаюсь. Я же скажу сейчас главную мысль, более главнее не будет уже, не будет ни до конца. От того, с кем я общаюсь, зависит. И единственное спасение, не спасение, а единственное то, что меня может устроить, я должен общаться с Богом. Потому что все, что остальное, очень правильное, мне не подойдет. Потому что я не такой, как все. Если вот общество, смотрите, какое-то есть общество, и там все как куклы похожи друг на друга, уходите из этого общества, они общаются не с Богом. Там, где общаются с Богом, там люди не похожи друг на друга. Он клонов не делает. Он делает личности. Разные должны быть. Если там одинаковые, у них, вот я помню, когда я был маленький, отец у меня работал, я тогда жил в городе Бузулуки, в России. И там, и однажды, потом я уехал, женился, и встретил одного человека, вообще далеко от этого города. И когда он заговорил, я говорю, ты работал в Бузулутских электросетях. Это такое предприятие, это просто предприятие, которое смотрит, где провод там отвалился, прикрутили, где там трансформатор, где вот это вот. И отец мой работал там. Он говорит, да, тут ты знаешь. Я говорю, в этом предприятии так говорят. Я его по разговору определил, что он принадлежит к тому предприятию. Не потому, что он электрик. Он не говорил электрические слова какие-то, нет. Он говорил обычные слова, но там был свой какой-то сложившийся сленг. Вот так, как в какой-то там религиозной общине, вот это, и считается, что если этот сленг выучил, я уже духовный. Нет. Нет. Более того, если ты духовный, ты говоришь так, что никто так больше не говорит. Это и есть по стопам ачарьев. Ачарьи не говорят, они не как магнитофон. Они начинают питаться с истины. И что я хочу сказать. Истина у каждого внутри. Я сейчас прочитаю. Вот эта маленькая книжечка, да? Эта маленькая книжечка считается самой важной из всех ведических книжечек. Вот важнее нету. Вот это менее важная книжечка, чем вот это. Есть еще Шримад Бхагава там. Шри Шопанишат. Шри Шопанишат. Шри Шопанишат. Это считается для саньяси, для отреченных людей, для таких, ну, для святых. Книжка для святых, вот я сейчас буду вам читать. Вот. Их 108 этих Упанишат, из них 11 главных, из главных 11 вот это главное. И тут всего 18 мантр. Я прочитаю даже не одну из этих мантр, а как введение в эту книжку. И это самая популярная читаемая мантра. Введение. Ну, которое просто мне показалось, она к теме подходит. Называется «Обращение». Ом Пурнамадах Пурнамыдам. Ну, я санскрит не буду читать. Ну, там это Пурнам встречается раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 раз Пурнам. Пурнам это означает полное. Полное. Например, Пурнима это полнолуние означает. Вот Пурнима. Пурнам. Читаю сразу перевод. Верховный Господь, личность Бога, всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым. Немножко паузу. Всем необходимым уже. В каждый момент времени там комментарий есть. Если я думаю, что мне чего-то не хватает сейчас, и начинаю дергаться по этому поводу, я вот это совершенство ломаю. Наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, тоже обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Законченных частей. Каждый из нас законченное, совершенное творение. Если даже он болеет, если у него даже чего-то не хватает, в нем уже как-то все это сбалансировано. Если он не будет волноваться по этому поводу, у него все будет хорошо. Но если он будет волноваться, он просто сбивает себя с траектории. И именно из-за вот этих дерганий, волнений, возникают проблемы. Из-за чего возникают проблемы? Я думаю, не туда иду. Иди просто будь нормальным человеком, что бы с тобой ни случилось. Не беспокойся. Можешь гневаться, можешь это, но не по отношению к себе. Не беспокойся за себя. И с тобой ничего не случится. Хорошим быть не страшно. Вот суть. Будь хорошим и не бойся, что из-за этого, ну, чтобы быть хорошим, надо, ну, надо не бояться. То есть, если человек труслив, он уже хорошим быть по определению не может. И честным быть не может по определению. Будь просто честным. Будь честным, и с тобой рядом будет тебя сопровождать истина, верховная личность Бога. И он тебя будет охранять, у тебя будет крыша, как говорят сейчас. Но как только ты решил, а как мы решаем, если мы на него не рассчитываем, думаем, что-то нам не хватает, вот что-то не хватает, вот сегодня точно не хватает, а завтра, ну, тем более, мы уже рассчитали, и мы что-то это делаем, и надо какая-то маленькая подлость, маленькая ложь. Мы попадаем под юрисдикцию лжи. Нам уже страшно, мы уже под юрисдикцией кого? Князя мира сего, а не Бога вовсе, который нам не сильно друг. Вот. И он начинает нас, знаете, как использовать? Просто как корм своим там этим бесам, барабашкам. Да, да. Ну и не то, что он там это пасет этих своих овец, вот, нет, нет. А они просто тоже, они меня потихоньку подъедают и укрепляют во мне веру, что да, сам о себе не позаботишься, Бог-то Бог, сам не будет плохо и так далее, и так далее. Вот. Они съедают мою веру на самом деле, потихоньку. Съедают веру, съедают, съедают. Я все больше и больше боюсь, все больше начинаю дергаться, потому что говорю, жизнь такая. Вот. Я все меньше начинаю походить на человека. Итак, резюме. Если я не общаюсь с Богом, не, начнем с хорошего. Если я общаюсь с Богом, я начинаю походить на человека. Если я общаюсь не с Богом, а с кем угодно, я начинаю походить на животное.
Как понять, с кем ты общаешься? Потому что много таких есть слушателей, которые хотят выйти, и тебе объясняют, что это что-то Бог, ты с Богом общаешься. Они же ловушки устраивают нам.
С Богом общаться. А Бог есть в каждом живом существе, об этом написано. В каждом, не только в человеке. А христиане, это говорят, Святой Дух. Как минимум проявляется как совесть. Минимум. Степень греховности не влияет на совесть. У совести чистый голос. Хоть руки по локоть в крови, хоть сейчас подряд я серийное убийство, но Господь все равно говорит, Господь, на любовь Господа это вообще не влияет относительно этого человека. И он говорит, но человек, почему? Потому что он силен, его нельзя замазать Господа, его голос, его ничего нет. Но дело человека. И нет ничего легче слушать Господа. Но почему мы не слышим? Потому что его голос ненасильственен. Он не приказывает, не заставляет, он предлагает. А голос князя мира сего, вот страх, это его голос. Его голос. Он может проявиться там, 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 но кажется, это обстоятельство, все. На самом деле там другой полюс. Он насильственен. Он страшен, он гонит меня. Вот. И поэтому предаться Господу, а предаться Господу — это риск. Князь мира сего, он меня четко доказывает, почему так надо сделать. Четко доказывает. И доказывает священными писаниями. Он доказывает всегда самым высшим знанием, которым располагает в данный момент человек. Если он располагает уголовным кодексом, уголовным кодексом, какой-то нравственностью такой доморощенный, так, и знает все писания, писание тебе докажет, что так надо. А Господь говорит бездоказательно. Он так и говорит. Вот в конце Бхагавад-гиты написано: отбрось все религии, просто предайся мне. Просто поверь на слово. Совесть говорит: ну надо так сделать. И она ничего не говорит о моем спасении, о моей безопасности. То есть это риск. Вот. И когда появляется такой риск, человек начинает идти просто и прямо. Но в простец, говорится, да, знаете, но в простец, прямо. Вот решил и пошел, а не вот так, так. И он тогда сходит с круга, потому что по правилам человек ходит по кругу. По большому кругу, по маленькому кругу. Но когда круг закончен, оказывается, что он на одном месте. Он сходит с круга. Вот сойти с круга по правилам нельзя. Уже формула нарисована в виде там каких-то правил, что надо так, так, так. И человек, заметили, что мы по кругу? Там работа, дом, туда, туда, какие-то обязанности, как белка в колесе, заметили, да? Вот.
Работа, холодильник,
туалет. Да, и так пока ресурс не закончится. А как же сорваться? Мы не можем сорваться, когда захотим. Господь сам скажет: а теперь тебе надо сорваться. Он что-то говорит, что-то будет. И он тебе скажет: вот, твой выход. И ты что-то должен делать не по правилам. Вот. Это не, то есть мы его не вызываем на ковер Господа и говорим: ну что-то мне надоело. Вот тот, кто вызывает Господа на ковер, ему так кажется. Он говорит: я сейчас все-таки Господь, ну, я вот это вытворю, а Господь это все осветит мне, этот путь. Нет, так не бывает. Вот когда вот так случается, это я раньше времени увольняюсь с работы или заканчиваю жизнь самоубийством. И тогда приходят вот те ребята, и мне надо от них отбиваться. Господь сам приходит тогда, когда я не ожидаю, и говорит: а вот сейчас я говорю: да, пусть мне будет плохо, но я не могу на это смотреть. И что-то такое благородное, маленькое благородное, 5 минут благородного сделал. И вся моя жизнь переместилась на новую, совершенно новую ступень, и там все хорошо. И там я женился, или вышла замуж, или меня устроили на работу, или я выздоровел, вот болел всю жизнь, а там выздоровел. Что-то происходит от этого. Но Господь вызывает меня, потому что Он знает, когда я готов. Он знает, мы не знаем. И это всегда неожиданно, к этому подготовиться нельзя. Никакое чтение трактатов. Неожиданное. Неисповедимое пути Господне. К этому подготовиться нельзя. Вот. Степень чистоты у каждого человека это всегда бывает. Это называется пересмотр прарабдха кармы. Есть прарабдха карма. Знаете, что такое прарабдха карма? Это с чем я рождаюсь. Есть карма, которую мы можем вот прямо сейчас контролировать, а есть, которую мы не контролируем. Вот я вот родился, вот он каким-нибудь горбатым родился, или заикающимся, или я не знаю, каким-то, да? Правда, карма. Как-то с прошлой жизни что-то такое тянется. И она пересматривается. Каждые 7 лет, каждые 14 лет, каждые 10 лет, каждые, ну я не помню, даже каждые есть 84 года. Да, да, ну там, а дальше там такие периоды идут, что там, ну, редко кто доживает. Пересматривается. Что это значит? Ну, каждые 7 лет. Например, я ем, что попало, и нормально все. Потом хлоп, через 7 лет, и у меня печень вылетает. Печень вылетает не постепенно, а сразу, когда встали планеты. Изучайте астрологию, там написано, когда вашу прарабдха карму будут пересматривать. Или Я хамил. Через 7 лет хлоп. Да, через 7 лет. А я последние 2 дня даже не хамил. Понимаете? Это просто как экзамены. Это все равно, что вот я работал, а зарплату когда я получу? Нет, через... да, когда там, я не знаю, там раз в неделю за рубежом там дают, раз в месяц дают, да? Или прихожу, а я там что-то напортачил, мне в кассе говорят: дорогой, а мы сейчас тебя вычтем. Бывает такой пересмотр продукта кармы. Насколько я прилично живу, и пока я живу, мне разрешено, и у меня ничего тут не деформируется, да? Ничего не деформируется, я не превращаюсь в какого-то монстра. Но потом хлоп, резко постарел, или помолодел, или поздоровел, или заболел. Вот резко. А что ты делал вот эти годы? Как экзамен, да? Вот я работал, а в один день получаю зарплату. Так и это. Пересмотр идет. Карма может прийти через годы.
А что, если хамил 7 лет, тогда же приходит?
Отношения перепортятся, да. То есть смотрите, и в этом кажется, ой, как нехорошо, да, чтобы сразу не предупредить, да? Вот, например, раз детальку выточил, раз и 5 копеек упало. Раз и смотришь, да. Ну, даже самим неинтересно. Во-первых, мы бы сразу, первое, нам дается возможность не привязываться к плодам, ну, хотя бы альтруистически мы можем что-то там делать, да? А если мы видим, тут вот это капает, да? Это, помните, как, фильм был какой-то, «Большая перемена», комедия какая-то, да? Там одному человеку дали какую-то болванку такую, и, помните, да? И вот сколько считай, 1, 2, 3, 4, 5, и вот столько копеек ему дали. И он так привязался, что потом вот пришла там скорая, отхаживать начали. Ну, он пока считает, тогда копейки вот это. Советский какой-то фильм. Вот и мы можем попасть в такое положение. А когда вот мы забываем, что за это там, мы можем увлечься процессом, можем подумать о чем-то таком. Вот поэтому это делается.
Это если по карме.
Ну, все по карме. Я просто говорю, что почему мы карму не замечаем сразу. Потому что если мы будем замечать сразу, это нас вернет в такую депрессию или в такой азарт. И нам, и человеку дана возможность, что расслабься, просто работай, может тебе просто понравится, служить, понимаете? Вот. Ну, а веды говорят вот об этом. Итак, то, с чем я начинаю общаться, воздействует на меня. Вот, например, вот был Советский Союз. И говорили, там была такая религия, сякая религия, там была одна религия, советская. Вот. И отношения в храмах православных и на парт этих самых ячейках, я просто знаю эти вещи. Одно и то же было. Система была одна и та же. Редко-редко, если где-то действительно религия, она сразу отличалась от всех. А если религия является продолжением социума, там та же самая мафия. Она является. Веды говорят, если населенный пункт больше 10 тысяч человек, мафия начинает развиваться. И вот сколько этому городу больше, чем 10 тысяч человек, и сколько вот времени, столько времени существует мафия. Это говорит Священное Писание. И если религиозное учреждение живет в мире с этим социумом, оно является продолжением этой мафии. Извините, так написано.
Вот.
Написано мафия. Написано на санскрите что-то есть. Мафия это, или ОПГ сейчас есть, да? Организованная преступная группировка. Централизованная, да.
Да, но... Зачем она вообще дает общество мафия?
Потому что вот эти мегаполисы. Исчезает личностный аспект. Когда на население ну вот, вот село, да, населения мало, и все друг друга знают, и все друг друга знают, здравствуй, Иван Иванович, там, и все там чихнул на одном краю селе, там уже знают, все родственники, и все друг друга уважают. А в городе в одном подъезде друг друга не знают, люди обезличиваются, потому что город начинает структуризироваться, вот эта урбанизация, и люди просто как винтики, и они обезличиваются. Вот. А если обезличиваются, значит, убил человека одним меньше, все равно их не знаю, да? Все равно не знаю. И поэтому на селе, если кто-то помер, все знают. Все знают, все село идет, свадьба, все село там. А здесь город вроде больше должен собраться, нет, ничего подобного. Собрались скромненько там. И вообще смотришь на людей, вообще кто пришел, непонятно. Вот. Безличностный аспект. Мафия, потому что чем больше... Человек за человека уже не считается, и поэтому падает планка вот этой вот, ну, сочувствия, сострадания, любви, вот это все вещи уже немножко в сторону отходят. Некоторая механистичность. Итак, я никак не перейду к так называемой духовности. Что такое духовность? Духовность — это вместо вожделения у человека почему-то любовь. Вот это называется духовность, да? Это когда человек... Духовность — это значит, человек слушает голос сердца и следует ему. Это называется любовь. Любовь — это следование сердцу. А сердце — это не само сердце говорит, а Господь из сердца говорит. Христиане бы сказали «Дух Святой», мусульмане также сказали, потому что мусульмане и христиане — это одна и та же, в общем-то, религия. Просто это называется апасампрадая, то есть они отошли, такая-то ветвь и организовалась. Там те же самые все христианские вещи. Вот. А ведическая культура сказала бы, это параматма, это Господь, вот он находится, и он говорит. Если человек слушает и действует так, ему нравится, ему хочется это делать, потому что это, в этом нет насилия, вот он считается духовным. Итак, духовного от недуховного отличает мотив. Просто мотив. И вот мы открываем духовную книжку и читаем, как тут надо себя вести. И очень скоро понимаем, что вести мы так себя не можем. Вот. И если мы внимательно прочитаем эту книжку, там говорится, ты сначала слушаешь то, что у тебя внутри. Вот, вот на каждой странице оно начинается с этого, заканчивается это. Это единственное знание, которое... И внутри тебе говорит, какой-то текст тебе бросился в глаза, о, значит, он тебе нужен. Который тебе не бросился в глаза, ты его не понимаешь, значит, он тебе пока не нужен. Вот. То есть без Господа внутри ты не можешь даже книжку прочитать. Без Господа внутри написано, ты ее поймешь заведомо ложно. Заведомо ложно. Потому что эта книга не для рабов, а для свободных людей. Если я завишу от всего остального, но не от вот этого внутри, от внутри я завишу тогда, когда я смелый. Смелый, потому что никаких гарантий не дает. А если я опираюсь на все правила и предписания и сто раз проверю, чем сделать шаг, я раб. Если я так, эта книга не для меня. Лучше не читай. Она затушит последний огонек решимости. У меня не будет веры просто.
Семь раз отмерь, это оно?
Семь раз отмерь, один раз это для рабов. Для свобод. Свободный человек не боится, любящий не боится, боящийся несовершенен в любви, написано. И человек с рабским мышлением читает эти книги и соглашается, да, действительно так. И он начинает играть эту роль. Более того, он ходит в общество, где начинает стараться так вот. Это, знаете, на что похоже? Подобно тому, как в человека что-то вошло, там выросло, и уже не человек живет, а это что-то, что в нем живет. И человек понимает, что он так не надо поступать, а поступает, тело уже само идет. Это знаете, как вот гости приходят, да? А бардак такой. Гости пришли, раз, и мы тут на сыпочке, а мы еще духовные. Пришли религиозные гости, и мы типа религиозные, да? И мы тут ходим, палочками навоняли тут вот. Вот, все, такие ходим, такие хорошие. Вот. И просто я рассказываю, это было. Приехал один браман, ему надо было переночевать. Мне просто эти рассказывают. Мы первый день вот так вот ходили, второй день у нас уже глаза на лоб, когда же он уедет. Мы не можем уже так ходить. Люди, это похоже как вот, потому что так постоянно быть, и они показывают, что вот они так постоянно живут. Они не живут так постоянно. У людей еще эгоистическая мотивация. Ничего плохого в этом нет еще. Нет в этом ничего еще плохого. Ну так живешь, ну что? Ну сколько так живет, что не смертельно, никого ж не убил. У тебя же самого ж проблемы. Но вдруг он решил, что вот так он может жить. Ты должен стать таким. Ты должен научиться дышать воздухом свободы. Иначе ты просто рыба выпрыгнула, и вот я вот без воды могу. Да не можешь ты без воды. И вот только они ушли вот эти паломники. Там монахи приходили еще. Они опять погрузились в эту свою воду. Отдышались. Говорят, еще в неделю мы бы не выдержали. Мы бы уже хамить им начали. Представляете? Почему задыхаются? Потому что я тот, я не выбираю так жить или не так. Я сначала становлюсь этим или тем, а потом так живу. Вот то, что надо понять. И человек – это оборотень. Он превращается либо в животного, либо в святого. Или просто человека назовем. Человек – это уже на Бога похожий. И все. Ты должен сначала превратиться в этого. Но чтобы ты превратился в человека, тебе надо обращаться с Богом и больше ни с кем. Или на кого тебе Господь лично тебе покажет. Написано под непосредственным руководством Господа. Господь тебе показал, и тебе сердце открылось на этого человека. Все, это твой гуру. Завтра сердце сказало, неа. Ну, наверное, так все. Вот так. Сердце постоянно, и это... И нету других вариантов. Вот тут это написано. Вот в этой книге это написано. В каждом комментарии. В каждом комментарии. И ты постепенно. Риск за риском. Действие за действием. И у тебя бах, плавник отпал там один, там, да? Бах, и ты потихонечку начинаешь преображаться. Превращаться. И пока ты начинаешь превращаться, тебе говорят, а что это ты такое? И еще не то, а еще не это, да? И об этом написано, что к вам будут претензии. К вам будут претензии. Не страшно. Но не смей превращаться сам. Ты сам ничего не можешь изменить в себе. Ты не можешь там волосы с черной на седой или наоборот написано, да? Ты не можешь это сделать. Тем более ты не можешь внутри себя поменять. Никто не может поменять. Никто. Почему закон не в силах нам помочь? Потому что закон не превращает нас. Вот я начитался законов, он что, меня превратил с одного на другое? Нет. Вот Господь превращает. И для этого что-то надо делать? Ничего не надо делать. Для этого надо с ним разговаривать. Больше не надо ничего делать. С Господом надо разговаривать. И от того, с кем я разговариваю, я в того и превращаюсь. Вот весь выбор. И не надо ничего упираться больше. Просто общайся. Но если ты разговариваешь с Господом, как разговариваешь? Ты разговариваешь, и это доступно. Ой, зачем ты говоришь такие вещи? Мне говорил один там из членов религиозной мафии, мне сказал... Зачем ты говоришь такие вещи? Ты расскажи, как Господь любит. Я говорю, я про это и говорю. Господь нас любит, именно поэтому Он доступен каждому. Он не глухонемой Господь, Он может говорить. Он доступен. Он нас поэтому любит. Как бы мы ни заблуждились, как бы мы там с кем ни разговаривали, мы... То... Вообще дело даже сводится к тому, перестань его игнорировать. Не то, что разговаривать, просто перестань его игнорировать. Он с тобой постоянно говорит, Господь, как совесть. Постоянно раз, что-то сделал... Вот если бы жизнь была получше, я бы лучше поступил. А кто тебе мешал сейчас? А Господь говорит, вот надо. Вот. Нет, вот в лучшие времена я бы, конечно, да. Вот. А вот сейчас вот нет, самому надо, вот самому некогда бежать надо. мог бы помочь, но надо бежать. Вот такие вот вещи, простые вещи. Начинаешь общаться, ты начинаешь быть богоподобным. Ты начинаешь преобразовываться в человека по образу и подобию, настоящего человека. Во всех других случаях, с кем бы ты ни разговаривал, потому что тебе должно быть очень важно, что Господь, ну как собеседник, его мнение. Совесть всегда нам подсказывает, что думает Господь о нашем поведении. Мы знаем мнение Господа. Правильно или неправильно? Да ты знаешь. Правильно или неправильно. Но нас беспокоит мнение окружающих о нашем поведении. Так ведь? И результат. На кого мы будем похожи? Если я буду похож на любого человека из окружения, это уже все. Потому что, когда я общаюсь с Господом, я должен быть похож ни на кого вообще. Быть похожим на Господа – это стать личностью, ни на кого не похожим. Я должен быть похож ни на Иисуса, ни на Чайтанья Махапрабху, ни на Прабхупаду, потому что такие уже были. И Господь ни разу не делает. Все разные должны быть. И здесь написано, вот я читал Шриишу Панишат, с чего все это начинается, что все, что отделилось от Господа, оно уже достаточно. Не надо ничего. А нам же говорят, не надо, вот ты какой есть, ты просто соприкасаешься с Господом, и это все оживает в тебе. Ты уже готовый, ты просто, ну, надо включить. Мы просто ходим как, знаете, что движет человеком. Иисус говорил, они мертвые хоронят своих мертвецов. Потому что и многие переставляли вот эти вот бесы, скажем так. Ну, чтобы это не иллюзии. Не Господь, потому что не Господь сказал, и он пошел. Они что, любили там? Нет. Им это. Есть впечатление, что я это сам решил, но нам это, и мы из-за страха так делаем. Им просто переставляют ноги. И правильно, а представьте, уберите этих бесов, и с Господом нету связи. Хлоп, упал. И вообще не живет. Так хоть ноги им переставляют. То есть это, знаете, когда человек вот сам не дышит, само сердце не бьется, его ставят в реанимационную машину, да? И там ему там это стимулирует. И скажите там низкий поклон этим бесам, что нас держат вот так вот. А вдруг очнется, вдруг про Господа вспомнит. А Господь ему долбит, как вот каждый день, вот так вот. Вдруг не проигнорирует, а? Вот. Значит, оживет и сам пойдет. И когда ты сам пойдешь, вот эти бесы от тебя и отстанут. Они говорят, ну, вроде сам уже ходят. Угу. Сам ходит. Я к тому, что все живые существа, и бесы в том числе, не надо их ругать, они выполняют свою функцию. Да, это аварийный систем, ну, режим работы. Когда вот человек лежит под капельницей, есть ему не дают, ему надо желудок чистить. Есть не дают, а вот эта капельница, это приятно? Нет. Но зато вот надо некоторые системы остановить, потому что он долгое время пичкал себя немножко не тем. Я знаю много случаев, когда, ну, немного, это я так погорячился, два всего случая, когда я разговаривал с человеком, ну там что-то с желудком было. И я говорю, скажи, что ты этого больше есть не будешь. И у него прям там как на собаке все зажило. Он просто решил вот так вот, не буду. Почему? Потому что Господь ему вот эту агонию продлевает, что потому что как, ему только попустило, он сразу начинает опять кидать себе в рот, что попало. Я говорю, скажи, просто эта боль тебя держит, она чтобы ты, ну, уверился в том, что тебе это не нужно. То есть опасно хотя бы под страхом. Сам откажись, и желудок, потому что здоровый желудок тебя провоцирует на грех. а больной тебя, понимаете? Вот. Вот так и бесы, они нас, когда мы нас как обсели вот так вот, как эти, как саранча, они нам не дают сильно развернуться и, в принципе, не дают. Мы, смотрите, да, о чем я говорю, что я хочу перевернуть вот эту, перерисовать картинку. Бесы нас соблазняют, чтобы мы грешили. Я говорю, нет, нет. Не бесы нас соблазняют, они входят в нас, и мы становимся ими. И мы сами по доброй воле идем. Нам просто надо перестать ими быть. А перестать ими быть, не поменять одного беса на другого, есть очень интеллектуальные, а стать похожим на Господа. По-другому это стать, ну, самим собой. Стать похожим на Господа. Как? Поступать как Господь. Он нам даст любой ресурс. Любой ресурс. Но он даст каждому задачу и каждому ресурс на эту задачу. Вот. Мы задачи не выбираем. А с бесами можем выбирать. Выбирая задачу самостоятельно, мы выбираем себе беса. Вот это к тому, что да будет воля твоя. Что такое воля твоя? Любовь мне укажет, что мне надо сделать. Любовь. А так я сам как бы. Ну, я половину рассказал. Сейчас маленький перерыв. Значит, что мы запомнили? Что люди это оборотни, да? И он, если не святой, то он будет оборотень, да? Святой это когда он одинаково говорит, никого не боится, что бы его ни окружало, ему не надо хитрить, не надо обманывать, не надо что-то придумывать. Не надо думать, какую маску сейчас одеть. Он в карнавал уже не играет, этот человек. И он люб и дорог всем. Раз. Все проблемы заканчиваются. Почему? Потому что проблемы, которые... Люди, которые с проблемами, они находятся в состоянии реанимации на самом деле. Их обсели вот эти вот. Только не люди в белых халатах, а люди в таких мохнатых, хвостатых халатах, которые провоцируют их просто двигать ногами и проходить ту же траекторию, которую добровольно человек не захотел проходить по зову Господа. Его сзади там этими трезубцами. И он все равно эту траекторию проходит.
Но святого тоже не все любят.
Что?
Святого тоже не все любят.
Да, тоже не все любят. Но мы-то об этом мы говорили. Да. Когда человек становится святым, весь мир для него колется на друзей и врагов. Настоящих друзей и настоящих врагов. Человек, который не стал святым, у него нету ни друзей, ни врагов. Потому что те друзья и враги, они вследствие обусловленности сегодня друзья, потому что по пути, завтра не по пути, уже не друзья. Это только святой имеет настоящих друзей и настоящих врагов, истинных. Потому что ты пока не истинный, у тебя вообще ничего истинного нет. Святой живет в настоящем времени, те живут в прошлом и будущем. Почему? Потому что те живут из мысли, у них, знаете, как из темного тоннеля поезд, вагончик за вагончиком. Логика, правила. Из туннеля выходит один, то есть цепочка логическая выходит. И они выходят из прошлого. Называется карма. Все, что информация выходит из прошлого, мне тут не поможет. Вся информация из прошлого меня закольцовывает в круге самсары. Оно уходит с прошлого, уходит в будущее. Это будущее становится прошлым. Я передвигаюсь. Надо настоящее поймать. А настоящее всегда с нами. И она пищит. Вот когда вагон прошел, она так писк. Что с этим вагоном делать? А в вагоне уже написано, что надо делать. А Господь говорит, можно что-то поменять. На вагоне уже написано. Это уголь, надо его в печку там... А совесть говорит, может соседу отдать, у него там топить нечем, ну и так далее. Ну, это так я фантазирую. Вот. Вот это голос из... И когда я... И тогда я рублю вот эту вот причинно-следственную связь, и мне ничего не обещают взамен за этот вагон угля или чего-то. Вот. Тогда эти бесы говорят: о, это уже не наша юрисдикция. Когда Господь, они отходят на почтительное расстояние и говорят: выписываем из больницы. И знаете, выписка это не очень такая комфортная. Меня отлучают от этой системы смерти, от этой системы реанимации. И вот эти правильные все, они говорят: о, он точно не от Бога. Он точно не от Бога. Выписывают. Я если даже не захочу выписаться, меня отлучают. Но потом, когда раз, когда все плавники отпали, когда я начал ходить, сначала по воде, потом на сушу, уже говорят: ну да, нормально, все правильно. Канонизировали, все. Но в этот момент выписка, она сопровождена этими. У меня все забирает. Я полностью меняюсь. Меняюсь, и тогда меняю вот это ветхое, старое, кармическое на то, что Господь дает. То есть меня вот раздевают. Раздевают. Ее не надо отрабатывать, надо просто снять. И для этого что надо? Начать общаться. Все. С кем поведешься, от того и наберешься. Ни одно животное, вот я хочу сказать, почему человек только этим располагает. Были такие съемки, когда одна женщина, ну не женщина, девочка там, не знаю, ну женского пола, среди собак в городе, в канализации, там, ну канализация, где там своры собак, мафия целых этих собак. И она там гавкает, вот так вот, значит, на двух не стоит. Вот. Но я ни разу не видел, чтобы собака, которая жила в доме, однажды стала ходить на задних ногах постоянно. Вот ни разу. Или стала носить бы что-то такое. Ни одно животное даже не думает изменяться, будучи рядом с человеком. Или даже будучи с другими животными, даже не подумает. А человек, его ситуация даже не спрашивает. Он только побудет там, пропитается этой средой, и он таким и становится. Ну что такое человек? Книга рекордов Гиннесса, посмотрите, человек с собой что может сотворить, все, что хочешь, сможет сотворить. Все рекорды, он может быстрее плавать всех, быстрее бегать всех, вот там, вот так вот. То есть если он может развиваться в каком-то направлении, он может это делать. А нам, ну для этого надо, и в принципе, что он повторяет? Он повторяет рекорды животных. И за это ему даже медальку дают на Олимпийских играх. Вот. Но это все трудно, но мы рассчитаны на то, чтобы слушать очень добрый голос внутри нас, который каждый услышит, хотя бы не игнорировать. И все. И тогда никакое религиозное образование не сможет убить во мне веру. Потому что сейчас учат не верить Богу, который живой и который с тобой. А учат тому, а потом ты начнешь верить. Сейчас так учат. Сейчас так учат, да. Это диверсия спланированная и задуманная. Да. И потом походишь к кому-то и говоришь: да вот так вот это все просто, так на самом деле, да, серьезно. Вот. И люди, которые до религии общались с Господом, то есть они просто совестливые ребята, они, знаете, вот когда идет гипноз массовый, да, не все поддаются гипнозу. Знаете, кто не поддается гипнозу? Те, которые свою дхарму тянет. То есть кто не сидит ни у кого на шее. Рабочие ребята. Они сидят. А оборотни, да, им сказали: ты такой, да, такой, какой скажешь, такой и буду, да. Они уже так привыкли переодеваться. Они такие вялые люди, они не рисковые люди, оборотни. Сказали так, будем так. Но они внешность переделывают. Внешность можно переделать, а внутренность? А внутренность невозможно. И смотрите, чем есть оригиналы. Мы же не под всякого подделываемся. Мы подделываемся под личность, которая достаточно... Ну там Иисус, вот я буду под Иисуса, или под Прабхупаду, или, или под, вот, под вот этого святого. И чем больше я буду на него похож, тем гаже будет у меня внутри из-за вот этой разницы. Потому что я не могу проявиться. И вот эта разница не даст Господу употребить меня. Я видел человека, который вот Чайтанья Чандрачаран, все видели, да, я видел человека, который очень похож на него. Мои соболезнования. Его Господь не будет использовать. Никогда. Потому что второго Чайтанья Чандрачарана нету, это святой, нету. И не будет никогда. Нельзя повторить это. Нельзя повторить Прабхупаду, нельзя повторить Иисуса, нельзя повторить ни одного апостола, нельзя повторить. Он ориентировался, он видел образец и делал. Ему не до того, что Господь там ему рассказывает внутри. Вот я вам сейчас что-то рассказываю, да? А у вас у всех разные мысли по этому поводу. Вы можете записывать совершенно другое. А христианин бы сказал, Дух Святой вам диктует. Вот то, что он вам диктует, это важнее, чем я вам говорю, понимаете? Вот это Господь говорит. Вот это важно. И поэтому этот Махарадж Чайтанья Чандра говорит, а тебе он провоцирует, он полон этого духа, он будет в тебе. И ты записываешь для себя что-то, вот на что откликнулось, вот это тебе надо. Это тебе Господь говорит. Просто в присутствии этого человека вот, вот тебе просыпается, ты начинаешь верить ему. У тебя откровение, озарение проявляется. Вот, у каждого. И это гораздо важнее, вот то, что вам лично, оно может больше никому не надо, но вам. Но если вы дальше, 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 потом за вами будет рот заглядывать, и это. И потом вы будете провоцировать других на то же самое. И вы будете не похожи ни на кого. А значит, похожи, что значит быть похожим на Бога? Не похожим быть ни на кого. На животное уж во всяком случае. Да. Перерыв 5 минут перерыв.